Итак, мы сегодня будем говорить о том, как нам помочь человеку, верующему в учение свидетелей Иеговы. Или же еще их называют расселисты или руселисты. Основатель этого вероучения родился в 19 веке, в конце 19 века. Юношей он стал увлекаться учением адвентистов седьмого дня. Что это за люди? Это люди, адвентус – это ожидание. Это люди, которые ожидали второго пришествия Христа. Это была главная их идея. И вот несколько раз, назначая даты пришествия Христа, эти даты оказывались неверными, и Чарльз Рассел разочаровался в учении адвентистов седьмого дня или в учении Елены Уайт, и создал свою группу изучения Библии. Это было в 1872 году. Вот это и является датой зарождения учения свидетелей Иеговы. Пишется имя основоположника вот таким образом. Чарльз Рассел. Нас сейчас не интересуют все детали вероучения. Если кого-то они будут интересовать, их можно будет легко найти. Друзья, всем рекомендую, кто желает в большем объеме ознакомиться с апологетикой учения свидетелей Иеговы, пожалуйста, найдите вот эту книгу, она в интернете есть. Ее написал один кишиневский юноша, зовут его Игорь Колковура. Называется «Беседа в сторожевой башне» на тему «Пробудитесь». Очень хорошее такое юмористическое название. «Сторожевая башня» и «Пробудитесь» – это два журнала свидетелей Иеговы, которые выпускают они. «Беседа в сторожевой башне» на тему «Пробудитесь». Великолепный труд, я ничего лучше не встречал по апологетике свидетелей Иеговы. Есть кризис совести, есть воспоминания свидетелей Иеговы, есть много книжек, но они уступают вот этой книге. Здесь действительно очень рационально проработано все учение с точки зрения библейской догматики, с точки зрения истины. Я в нескольких словах скажу, во что верят сегодня свидетели Иеговы. Я на это уделю всего 1-2 минуты. Мы не будем углубляться в эти понятия. А потом мы перейдем к методике разговора с этими бедными людьми. Значит, свидетели Иеговы верят в то, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Друзья, не путайте мои слова. Вот все, что я говорю вам, пожалуйста, не добавляйте ничего, не убавляйте. Свидетели Иеговы верят в то, что Иисус Христос является Сыном Божьим, что Он пришел на землю, пострадал за наши грехи, оставил нам пример для того, чтобы мы Ему подражали. И всем последователям дарит земную надежду. То есть люди будут жить на земле. И начнется эта жизнь с тысячелетнего царства. Царство будет на земле. Бог уничтожит эту злую систему, правительство, и на земле возвратится первозданный рай, который был создан для Адама и Евы. Они верят также, что спасенные будут разделены на два стада. Как написано, Господь говорит, есть у меня овцы и другого стада. То есть большое стадо, есть малое стадо. Малое стадо – это 144 тысячи, которые будут жить на небесах вместе с Богом. Это люди, которые имеют Духа Святого, это люди, рожденные свыше. И вот эти люди будут вместе с Иеговой управлять землей. Вот это вот кратко вероучение. Немножко о их понятиях. Христос был распят на столбе. Они в это верят, убеждены. Значит, у человека нет души как составной единицы. То есть человек состоит из двух составляющих – дух и тело. Душа человека в крови. И, конечно же, нет возмездия нечестивым, нет ада, не существует. Но вот это вот несколько понятий. Еще, сегодня свидетели Иеговы очень свято придерживаются заповеди «не ешь кровь», потому что душа человека в крови, и они исключают всякое насыщение кровью. Не только через рот, не только методом естественного съедения крови, даже путем переливания. То есть они говорят, если мы не употребляем наркотики, если мы их не кушаем, это же не означает, что мы теперь можем их вводить кровь. Это одинаковое употребление, что через еду, что через кровь, через укол. То есть они никак не принимают кровь, это принципиальная их позиция. Вот немножко о их вероучении, о их понятиях, о том, во что они верят. Теперь, друзья, давайте мы подойдем с вами к методике. Еще один важный момент. Свидетели Иеговы верят, что самому человеку невозможно читать Библию, он ее не поймет. Для этого есть верный благоразумный раб, о котором написано в Евангелии от Матфея, который дает пищу каждому в свое время. Вот этот верный благоразумный раб – это те 144 тысячи, которые сегодня живут на земле. Они сегодня находятся в Бруклине, в Нью-Йорке, в штаб-квартире свидетелей Иеговы. Они именно издают журнал «Сторожевую башню. Пробудитесь», и это является духовной пищей, и при помощи этих журналов они толкуют Писание. Вот я вам в нескольких словах описал, во что верят свидетели Иеговы. Как этим людям можно помочь? Еще, они вас будут убеждать, что Дух Святой не личность, существует единый Бог, Отец, у Него есть Сын Иисус Христос, который является не Богом, Он просто Сын Бога. А Дух Святой – это не личность, это Божья действующая сила. Вот во что они верят. Друзья, если вы начнете с ними говорить о божественных тайнах, ваш разговор затянется на часы, я бы сказал, на дни, на месяцы и растянется на годы. Есть библейские тайны, которые нам до конца не открыты. Например, тайна Божественной Троицы. В Библии такого слова нет. И свидетели Иеговы правы. Говорят, покажите, где написано Троица. Такого слова нет. Но есть действие Троицы, где очень ярко выражено вот это действие. Мы несколько моментов с вами зафиксируем. То есть, есть такие вещи, за которые свидетели Иеговы очень талантливо цепляются. Они обучены разговору с протестантами. Вот поэтому нам нужно все это иметь в виду и помочь такому человеку выйти из колеи, в которую они попали. Каким образом можно это сделать? Я предлагаю, друзья, запомните этот метод, запомните. Первые полчаса разговора не открывать Библию. Они к вам подойдут и сразу с открытой Библией и скажут, вы знаете, как Бога зовут? Да, написано Иегова имя Ему. То есть у них есть такие тексты, которые бьют, будем говорить так, в десятку. И вы никуда от этого не уйдете. И у них система вопросов построена так, что мы, отвечая на эти вопросы, заходим в заблуждение. Это называется учение софистика. Знаете, что это такое? Стоит пояснять или нет? Так вот, у них именно на основе софистики построена система вопросов. Софистика – это система, это мудрствование – это система вопросов, которая приводит к заданным ответам. Ну, например, простой вопрос софистики. Как мы можем в результате логических ответов, правильных ответов, прийти к неправильным выводам? К примеру, сон – это здоровье. Да? Нет, простите, я не с этого начал. Курение – это смерть. Смерть – это сон. Сон – это здоровье. Значит, курение – это здоровье. То есть, цепочку я вам выстроил правильную, но первое и последнее понятие, они противоречат друг другу. Друзья, вот это стопроцентная софистика. И именно учение свидетелей Иеговы построено на таком основании, чтобы, отвечая на вопросы, мы пришли к неправильным выводам. Я изучал их литературу, она действительно очень коварно построена. С чего я начинаю с ними разговор? Обычно я им говорю так, что они приходят со своей инициативой, друзья, нам главное взять инициативу разговора в свои руки. Мы это не сможем сделать какими-то заявлениями, какими-то, может быть, выступлениями. Мы это сможем сделать вопросами. Человек на вопросы всегда хорошо реагирует. Ну и ряд вопросов нам нужно сразу задать таких, на которые они начнут отвечать, им будет чрезвычайно трудно ответить на этот вопрос. на эти вопросы. Ну, например, когда они начинают мне проповедовать, я говорю: извините, я ваше учение знаю очень хорошо. У меня есть много литературы, в том числе вот это одна из основных книжечек их. Я говорю: у меня есть много вопросов. Я ваше учение изучил досконально, от начала до конца. Но у меня есть непонятные вопросы. И поэтому я хочу вам задать вопрос. Первый вопрос. В послании к евреям написано так. Поминайте наставников, которые проповедовали вам Слово Божие. Помните этот стих? Послание к евреям, сейчас скажу. Какая глава? 13 глава, 7 стих. Поминайте наставников, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Знаете ли вы, как закончил жизнь Чарльз Рассел? У него был второй брак. Об этом говорит история. Это не надуманный факт, это не клевета. Он женился на вдове, которая имела дочь. Эта дочь стала для него падчерицей. Он вел себя неприлично, нравственно неприлично. Он домогался близости с этой дочерью, то есть со своей падчерицей. Кроме этого, он был клятвопреступником. На суде, когда его вызвали на суд, его судили несколько раз. Он был на суде у богословов, занимался изучением Библии, не зная греческого языка. И когда он часто цитировал греческие какие-то фразы, его собрание богословов спросило, можем ли мы читать вместе на греческом языке, давай откроем текст и будем изучать. Он сказал, да, конечно. И когда богословы достали из своих сумок оригинал Нового Завета на греческом языке, то Чарльз Рассел даже не смог по буквам прочитать текст, не говоря о том, чтобы знал язык. История с расселовской пшеницей. Он продавал пшеницу, которая для того, чтобы организацию поднять, купил дешевую пшеницу, но он ее благословил и продал в 5 раз дороже. Эта пшеница не дала никаких результатов, за это его привлекли к суду. То есть был настоящим мошенником Чарльз Рассел. И когда он умирал, его жена в конце жизни называла не благоразумным рабом, а безумным рабом. У него была нехорошая кончина, у них были большие конфликты. И в своей семье он оставил очень недобрый след и среди последователей. Это немножко о основоположнике. То есть я задаю вопрос, можно ли подражать вере человека, который так закончил жизнь? Написано, подражайте вере их в интернете. Напиши в Google, зайди и напиши. Значит, все свидетели Иеговы это знают. Это знают. Если вы попадете на новичков, все старейшины знают. Я общаюсь на высоком уровне, то есть я не с одним старейшиной общался, то есть с людьми, которые хорошо эту информацию знают. Допустим, если они скажут, это клевета, прекращайте разговор о Расселе. Следующие вопросы. Есть базовые вопросы, с которых они никак не смогут сойти. Следующий, сложнейший вопрос. Знаете ли вы, что Чарльз Рассел предсказал конец этой злой системы и тысячелетнее царство на 1914 год? Кто знает, в каком году умер Рассел? Умер он в 17 году. Следующий пришел директор, или же не директор, а благоразумный раб, директор этой организации. Его звали Джозеф Раттерфорд. Джозеф Раттерфорд. Джозеф Раттерфорд. Значит, следующий правитель организации свидетелей Иеговы предсказал на 1942 год. В этом же году Раттерфорд умер. Не наступил конец света. Вот это свидетели Иеговы все знают. Кроме того, Раттерфорд был сильнейшим мошенником. Что он сделал? Он жил в Америке и убедил последователей сторожевой башни, что нужно приготовить для Авраама, Исаака и Иакова дворец, резиденцию, ведь наступит 1942 год, и придут праведники Ветхого Завета, им нужно куда-то поселиться. И вот общими усилиями выстроили в Сан-Диего на площади 80 гектар огромный дворец. Как вы думаете, кто заседал в этом дворце? Ну, конечно же, он. Конечно же, он. Долго-долго ждали Авраама, Исаака и Якова. И не дождались. Конечно, конечно, это их резиденция. Следующий пришел правитель. Его звали Натан. Натан Кнор. Следующий правитель. Он предсказал конец этой злой системы на 1975 год. И знаете ли, друзья, что и в 75-м году конец света не наступил. К нашей радости и к большому сожалению свидетелей Иеговы. И он сказал тогда, что сатана попутал цифры, и нужно поменять на 77-й год. И ничего и в 77-м году не получилось. И он с большим позором должен был уступить место следующему правителю. Ну, следующий правитель не оставил каких-то громких заявлений. Следующее заявление было последнее. На 2014 год. Вот она книжечка у меня, которая говорит об этом. Но эта книжечка уже не выпускается. Я ее раздобыл у свидетелей Иеговы. Я вам зачитаю, где написано. А? Нет, нет, нет. Это вот эта книжечка предсказала. Я это сам прочитал, сейчас я вам покажу. Книжечка называется «Ты можешь жить вечно в раю на земле». Я вам прочитаю некоторые абсурдные заявления из этой книжки, ну, которые вызывают по меньшей мере улыбку. Теперь вопрос у меня к свидетелям Иеговы. С 1914 по 2014 год на протяжении 100 лет обманывала организация своих последователей. Можно ли доверять этой организации, которая 100 лет обманывала своих последователей? Причем они убеждали, что это слово Бога, что это благоразумный раб получил откровение от Бога. Книга Второзакония, запишите, пожалуйста, 18 глава. С 18 по 22 стихи. Нет, 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 это все к этому вопросу. Книга Второзакония, 18 глава, с 18 по 22 стихи. Читаю. Бог говорит: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажет в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». В другом месте написано «предай смерти». Его. И вот, дальше разговор у меня продолжается со свидетелями Иеговы, только если они признают всех своих основоположников, начиная от Чарльза Рассела, затем Джозеф Раттерфорд, затем Натан Кнор, потом еще и последующие, если они признают их лжепророками, они говорят, нет, они просто ошибались. И они все признают, что просто ошибались. Но Библия нам говорит, что если человек говорил именем Господа, и такой пророк дерзнул говорить ложь, такого пророка предайте смерти. Ладно, они уже умерли, но провозгласите на весь мир, что это лжепророки. Вот они мнутся, мнутся, а самые умные из них, они отвечают так, что не всегда пророки были точны. Ошибались и пророки Господни. Ну вот вам пример. Приходит пророк Нафан к Давиду. И Давид говорит, У меня на сердце есть построить дом Господу, храм. Нафан говорит, строй. В эту же ночь явился Господь и говорит, явись пророку, царю Давиду, и скажи, что не ты мне построишь храм, а сын твой построит. Написано, на утро идет пророк Нафан к Давиду и говорит ему эти слова. Видите, ошибся пророк, ошибся. Почему наши пророки не могут ошибиться? В чем разница? Дело в том, что пророк Нафан сказал Давиду свое личное мнение. Давид говорит, я хочу построить дом. Тот говорит, строй. Но в эту же ночь было слово от Господа. Господь подкорректировал в эту же ночь пророка Нафана. Вот этих лжепророков до самой смерти не корректировал Бог. Разницу видите, друзья? Но у них история с Нафаном – это козырная история, за которую они пытаются спрятаться. Вот на этом этапе самые честные свидетели Иеговы опускают руки. Если вы начинаете, друзья мои, с ними говорить о божественности Христа, о личности Духа Святого, они вам начнут показывать какие-то тексты. Это божественные тайны. Я обычно с ними говорю на эти темы, но говорю после того, как полностью выбью основу из-под них. Я им говорю, что вот как обманывали вас вот эти лжепророки, как ваш благоразумный, в кавычках, раб преподавал вам пищу, которой вы отравились, вот так же они сами вас отравили в отношении Иисуса Христа, в отношении вечной жизни, в отношении эсхатологии, в отношении Духа Святого и всего остального. Если хотите, я вам расскажу, как правильно. И вот тогда мы начинаем какую-то работу, какой-то с ними диалог. Но тогда, когда мы выбьем основания. Но пока они себя крепко чувствуют, не начинайте этот разговор по Библии. Потому что догматика, она вас повергнет в огромные продолжительные дискуссии. Нужно нам первые полчаса говорить об организации. Следующий сложный вопрос. Я бы сказал, тоже сложный, сложнейший вопрос для них. Знаете ли вы, что до 914 года свидетели Иеговы верили в одни доктрины, после 914 года совершенно в другие? 1914 год – это был год переломный в истории свидетелей Иеговы. Что это был за год? Чарльз... Да, пожалуйста. Сейчас я скажу. Я сейчас объясню, что это за вопрос. Следующий вопрос. Это вопрос 1914 года. В чем сложность этого вопроса? Сейчас я поясню. Когда Чарльз Рассел предсказал Армагеддон и пришествие Иисуса Христа на землю, вот они переделали свое вероучение вот на эту дату, и они сказали, что Иисус Христос действительно пришел, но Он пришел невидимым образом с небес, Он спустился на землю в духе. Из 1914 года уже Христос обитает на земле. Он уже пришел устанавливать свое царство, и мы являемся проповедниками Его царства. Мы ходим, проповедуем, что приблизилось Царство Божие. С 1914 года Христос уже на земле. Но вот это вот изменение, оно произошло и в вероучении. В 1914 году по учению свидетелей Иеговы был низвержен дьявол на землю, и Христос сошел на землю для этой борьбы, для битвы, для соперничества. И теперь земля стала местом сражения, местом битвы Иисуса Христа, Его последователей и духов злобы поднебесной. Вот это они верят за 914 год. Но пометьте себе, пожалуйста, до 14 года свидетели Иеговы курили, после 14 года свидетели Иеговы объявили это большим грехом. Курили, да. Курили табак. Выпивают они до сих пор, они не считают это грехом. То есть здесь перемен не было. Следующий вопрос. Свидетели Иеговы до 1914 года верили в тройственность человека, что человек состоит из духа, души и тела, что человек троичен. Это факты, которые они признают все. Соблюдали праздники. Что вы записали первое? Курили свидетели Иеговы. Второе. верили в тройственность человека. Третье, соблюдали праздники. Рождество только отменили после 60 лет существования организации. Ходили на выборы и принимали участие в политике, служили в армии и участвовали в войнах вплоть до 1939 года. Учили, что Иисус Христос был распят на кресте. Верили, что все идут на небо, не будет разделения на два стада. И до 14 года свидетели Иеговы переливали кровь. До 14 года. Сегодня, если человек будет истекать кровью, и ему понадобится донорская кровь, свидетели Иеговы предпочтут смерть, нежели чужую кровь. Вот это у них в организации принято решение принципиальное. Вполне здоровые люди, женщины после родов, потерявшие кровь, многие погибали, не выживали от недостатка крови. И они принципиально отказывались от крови. Лучше умереть, нежели принять чужую кровь. Вопрос заключается вот в чем. Когда организация свидетелей Иеговы была права? До 14 года или после 14 года? И тогда, и сейчас это невозможно. Согласны со мной? Вот в чем трудность вопроса. И общаясь с ними, друзья, не торопитесь открывать Библию. Просто задавайте им вопросы. Когда были правы? Ведь и Чарльз Рассел, и Джозеф Раттерфорд, и Натан Кнор – это были все рабы Божьи, по их пониманию, которые возвещали волю Божию. Но почему они говорили одни белое, другие говорили на белое, черное? У них настолько было все перевернуто. Стандартный ответ свидетелей Иеговы. Притча 4 глава, по-моему, 11 стих. «Путь праведника, как светило лучезарное, которое светлеет с каждым днем». То есть они говорят, вот по чуть-чуть, медленно, медленно путь праведника, вот как светило лучезарное, освещался, просвещался, и потихоньку все открывалось и открывалось. Знаете, в этом случае, что обычно я им говорю? Когда мы находимся в начале тоннеля, нам видно маленькое-маленькое какое-то там окошко, что-то светится. Может ли быть такое, что по мере приближения к вот этому светящемуся окошку мы подойдем и видим там черное пятно? Вот идем, свет увеличивается, увеличивается, а потом раз, он поменялся на черный. То есть по мере нашего приближения то, что мы видим, оно должно приобрести лучшие грани, более отчетливые, оно должно приобрести более четкие формы, но не измениться, оно должно просто детализироваться, но не измениться. И поэтому, если оно по мере приближения совершенно изменилось в другой вид, то это значит, мы, наверное, что-то другое увидели. Если оно светлеет, то оно должно больше, 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 то же самое просветлеть. Вы теперь понимаете, что даже вот этих два вопроса честному человеку будет достаточно для того, чтобы он засомневался в истинности учения свидетелей Иеговы. Давайте мы посмотрим еще несколько моментов. Вот из их книжечки читаю. Я часто пользуюсь этой книжечкой в отношении 2014 года. У меня есть некоторые закладочки, сейчас я посмотрю. Послушайте, что говорится о 2014 году. Немного ранее написано, что один род длится 100 лет. После того, как Иисус обратил внимание на многое, ознаменовавшее период с 2014 года, Он сказал, «Не придет род сей, как все сие, включая конец этой системы, будет». Какой род подразумевал Иисус? Он подразумевал поколение людей, которые жили в 1914 году. Люди из этого поколения, оставшиеся еще в живых, теперь уже очень стары. Но некоторые из них будут еще в живых, когда эта злая система придет к концу. Поэтому ясно одно. В недалеком будущем для всего зла и для всех людей злых придет в Армагеддоне внезапный конец. То есть люди, которые жили в 1914 году, они не проживут 100 лет, не закончится этот род, то есть до 2014 года будет конец злой этой системы. Это вот из их учебника. Друзья, в отношении Иисуса Христа я просто читаю некоторые их заметки. Я прочитаю фразу, которую, я вам признаюсь, я не понимаю до сих пор. Здесь написано на русском языке, я думаю, что я русский язык знаю, но я ее вообще не понимаю. И мне еще ни один свидетель Иеговы не сумел объяснить эту фразу. Читаю слово в слово, что здесь написано. Царь Иисус Христос произошел от небесной организации из корпорации лояльных духовных созданий на небесах, которые трудятся совместно с целью осуществить намерение Бога. Еще раз читаю. Откуда произошел Иисус Христос? Царь Иисус Христос произошел от небесной организации из корпорации лояльных духовных созданий на небесах, которые трудятся совместно с целью осуществить намерение Бога. Когда я спросил старейшину, открыл эту книжку и спросил, что здесь написано, он мне так сказал, что книга писалась на английском языке, и это электронный перевод. И вот переводчики, они, видать, не доработали именно вот эту фразу, ну, на понятный язык ее не довели. Хорошо, говорю, но вы как учитель, вы как старший, вот в вашем приходе, что вы людям объясняете? Он говорит, вот так я объясняю. То есть, получается, вы сами не понимаете того, чего, то, что здесь написано, да? Он говорит, да, именно так. Царь Иисус Христос произошел от небесной организации, из корпорации лояльных духовных созданий на небесах. Ну, нормальный, адекватный человек в это поверить не может. Теперь, в отношении Духа Святого. Короткая фраза. Я не буду, друзья, всего читать. Здесь много чего написано интересного. Но в отношении Духа Святого, страница 40. Сейчас я прочитаю, как они пишут, что такое Дух Святой. Что касается Святого Духа, так называемого третьего лица Троицы, то мы уже увидели, что это не личность, а божественная сила. Иоанн Креститель сказал, что Иисус будет крестить Святым Духом, так как сам крестил водой. Следовательно, как вода не является личностью, так и Святой Дух не является личностью. Смотрите, какое интересное заключение. Написано, Иисус Христос будет крестить Духом Святым и водой. Значит, если вода не личность, значит и Дух Святой не личность. Привожу вам аналогичную ситуацию. Пример. Дедушка пошел за грибами и взял с собой Лукошка и внука. Следовательно, как Лукошка не является личностью, так и внук не является личностью. Потому что дедушка взял с собой и Лукошка для грибов, и внука. Да? Аналогичная ситуация, да? Трудно вообще понять, что вообще они имели в виду, почему они так пишут, и как вообще в это можно нормальному, здравомыслящему человеку поверить. Я бы еще хотел с вами несколько текстов записать о божественности Иисуса Христа, для того, чтобы вот эти тексты, они были вам в помощь. Именно в такой системе, как мы их записываем, вы их должны представить свидетели Иеговы. Вас свидетели Иеговы будут убеждать, что Иисус Христос, Он не Бог, что Он только Сын Божий. Давайте мы с вами откроем книгу пророка Исаии. Сорок восьмая глава, с 12 стиха. Я буду читать по стиху, а вы скажите, о ком идет речь, когда говорится здесь «я», то есть Бог говорит о себе, вы скажите, о какой личности божества говорится, о первой, второй или о третьей? 12 стих. «Послушай меня». Открыли? «Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний». Исайя 48, 12. О ком здесь говорится? «Я первый, я последний». О Иегове. Согласны, да? И свидетель Иеговы говорит, конечно же, это Иегова. Дальше. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса». О ком речь идет? О Иегове. То есть, будем говорить о Иегове. Дальше. 15. «Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен». Кто это я? Иегова. 16. «Приступите ко мне, слушайте это, я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Угу. Вопрос интересный, да? Вот здесь у них ответа нет. Если я первый и я последний, я основал землю, конечно же, это Иегова. Давайте еще посмотрим несколько интересных текстов. Откройте, пожалуйста, 101-й псалом. Двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой стихи. Опять тот же вопрос. О ком идет речь? Кто это? «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. Все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». О ком речь идет? О Иегове. Согласны? Запомните вот этот текст или не закрывайте его, оставьте открытым. И еще откройте, пожалуйста, послание к евреям, первую главу. Да. Первая глава. Давайте мы прочитаем. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый стихи. Почему мы с восьмого читаем? Потому что нам очень важна первая фраза, первые три слова. «А о сыне», двоеточие. «Престол твой Божий век в века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог, твой елеем радости, более соучастников твоих». И, то есть и еще, двоеточие. «Вначале ты, Господи, основал землю, небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». О ком написано? Написано о сыне. Вот как легко свидетели Иеговы могут запутаться. И они скажут, все, мы уже ничего не понимаем. Они понимают они, потому что им не объяснили правильно. Если человек честный, достаточно ему несколько текстов для того, чтобы показать несостоятельность учения свидетелей Иеговы. Друзья, наша задача не переубедить за первую встречу, а наша задача разрушить веру в их учение. Вот это наша задача. То есть показать, что тебя неправильно учат. А уже как правильно, на это должны уйти месяцы и годы. Подскажем тебе, как правильно. Мы тебя научим. Но ты вначале поверь, что тебя учили лжепророки. Они обманывали 100 лет. С 1914 по 2014 год обманывали. Поверь, что благоразумного раба как такового нету. Это мошенники, которые манипулируют обществом. Вот вам несколько наглядных примеров. Обкрадывайте славою Иисуса Христа, который является Богом. Вот именно эти места есть. Вот эти, которые мы прочитали. Друзья, я уклоняюсь от текстов, которые в Новом мире переведены по-другому. Например, мы открываем первое послание Тимофею, помните текст? «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». 1 Тимофея 3:16. У свидетелей Иеговы этот текст переведен иначе. И в греческом тексте Септуагинты тоже написано в подстрочном переводе по-другому. В нашем русском переводе написано «Бог явился во плоти», а греческий подстрочный перевод нам переводит этот текст «Тот, который явился во плоти, был проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». То есть слово «Бог» в оригинале нет. Поэтому свидетели Иеговы обычно показывают этот текст и говорят: «Видите, вы назвали это Богом, а в греческом тексте, давайте откроем, там нету слова «теос», нету Бога слова». В этом вопросе они правы. Это русский перевод. В данном случае вот такой вот, одна из версий перевода. Но на этот текст, друзья, я не опираюсь. Три свидетельствуют на небе: дух, вода и кровь. Я тоже на эти тексты не опираюсь. Есть гораздо больше текстов, которые говорят о действии Троицы. Но время наше истекло. Вот этого, то, о чем мы с вами поговорили, друзья, этого достаточно для того, чтобы разрушить веру. Не торопитесь брать в руки Библию. Это так, я несколько моментов вам просто показал, которые можно взять в основу для беседы. А вообще нужно говорить об организации. Пожалуйста. Да, да. Вот те ссылки, которые я вам предложил, они совпадают. Есть еще один очень интересный текст. 136-й псалом написано. Это уже о божественности Духа Святого. Простите, 142-й псалом. 10 стих. «Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Матфея 19:17 написано: «Никто не благ, как только один Бог». Дух благий доведет землю правды. А Христос сказал: никто не благ, как только один Бог. Отсюда можно легко сделать вывод, что Дух Святой является Богом. И еще один текст. Запишите, пожалуйста, Колоссянам 2:2. Я сейчас прочитаю этот текст. Это другой вопрос. Я могу на него ответить, но у нас просто не позволяет время. Надо на похороны идти. Запишите еще один текст, Колоссянам 2 глава, 2 стих. Я сейчас прочитаю, а вы скажите, какая личность Божества здесь, в этом тексте, названа Богом. «Дабы утешились сердца их», Колоссянам 2:2, «соединенные в любви для всякого богатства и совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Здесь Бог – это Дух Святой. То есть в Библии есть много таких твердых, основополагающих текстов, которые говорят о том, что Иисус Христос является Богом и Дух Святой является Богом. Но дело в том, что они не владеют вот этими тонкостями учения, здравого учения о человеческой сущности Иисуса Христа, о человеческой природе. Это догматика, называется христология, учение об Иисусе Христе. Надо свидетелями Иеговы пройти, но для того, чтобы им изучить вот это учение, здравое учение, для этого нужно, во-первых, с них выбить почву или основу лжеучения. И вот это наша с вами задача номер один. Вопросы есть? Даже есть, нет, есть, если есть, нет времени. Много. Да. Какую мы завтра с вами возьмем? Продолжение? Ну тогда мы больше ничего не успеем. Давайте мы возьмем и пятидесятников, и православных. Завтра будут пятидесятники, послезавтра православные. А дальше думайте. Это у нас будет четверг и пятница. Можно? Поднимите руку, кто сталкивается с мусульманами непосредственно. Десятая часть. Но 9/10 не нуждаются в этом. Я готов на этот урок, но будет ли он актуален и полезен?